Третье. «Ну что же, отец бьет тебя?» — спросил я девочку лет 10 во время отдыха в одной из проезжих деревень. С изумленно поднятыми на меня глазами она отвечала: «Вестимо бьет». Она как будто смеялась на мой вопрос. И что городские жители не знают такой простой вещи, что каждый отец бьет свою дочь. «За что же он бьет тебя?» Сейчас ответы ее с такими же изумленно поднятыми глазами я не помню. Не то шалю, не то много ем. А пьет он? «Вестимо пьет». «А мамка бьет тебя?» «Вестимо бьет». И тоже как выражение просто факта. И удивление, что городские не знают этого всеобщего их деревенского факта. Меня поразил совершенно иной тон в деревне за 2 шага от монастыря, чем какой был тон в монастыре. Вот это правда. Вот это уже настоящая правда. В этих физиологических нуждах деревни и в этом фактическом языке, каким говорят деревенские жители, промелькнуло у меня. Говорят по деревням все о болестях и о нужде. Около недоконченного сруба какой-то постройки я сделал привал на дороге и спросил молока и хлеба, пока кормились лошади, 1,5 часа. Ехал я не один, и около нас собралось много мальчишек и баб с грудными ребятами. И один разговор: нужда, нужда и нужда. Спросил о священнике ближнего села. «Батюшка у нас святой человек. Моего брата на своей лошади свез в больницу. Дал хлебца, зерно, и в долг не поставил. Молодой, у него матушка трудно больна. Да сынок прошлый год помер». Я понял, что сам страдающий священник помогал и другим страдающим. Как и везде в христианстве, больные ходят около больных. Болезнь лечит болезнь же. Где этой связанности в боли нет, христианство тускло или нереально, риторично. От этого наши гимназисты так глухи к урокам закона Божия, что они еще здоровы, молоды, у них все в надеждах. Такое состояние вообще не для религии. И в интересах ее самой я запретил бы ранее 40 лет открывать тайны религии. Да и открывать я их стал бы опять же в каких-нибудь катакомбах, подземельях, людям специального душеустроения. А то с паркета, из гостиной, из клубов несется клич: «Религия — миф, старый пережиток». И это так громко и самоуверенно, что толпы не могут не смущаться и не верить, между тем, как религия реальна и вечна. Но только рассмотреть-то ее можно из подземелий и страдания. Ведь и звезды многие видны только в телескоп, и мир новых тканей и новых организмов был неведан до микроскопа. крестьянам в кои-то поры было нарезано по одной, по полторы десятины на душу. И как со времени этого прошло почти полвека, то теперь на душу приходится где половина, где три четверти десятины. Этот нарез неполной десятины — норма во множестве сел и деревень, которыми я проезжал. Я слышал разъяснение, что в пору освобождения крестьяне потому охотно брали безвыкупной и крошечный сиротский надел, что при смутности понимания всего дела и вообще по темноте своей опасались, как бы в связи с платежом денег за выкупаемый большой надел их не вернули снова в крепостное состояние за невыплату денег. Они поспешно взяли, что можно, чтобы только развязаться совсем с помещиками, заподозрив в сложности выкупной операции хитрость. Так мне приходилось слышать от пожилых сельских священников, которые и сами, вероятно, основывались на слухах же. Я вошел в несколько крестьянских изб. Самое ужасное в них был пол. Он был какой-то сломанный посередине. Дерево как-то не различишь от земли. Все необразимо сорно, загрязнено, тесно и душно. Огромные почти над всей избой палати представляют основу сна, а огромная в пол избы печь представляет основу еды. Еда и сон, и труд — это все. Вдали в перспективе храм, крестный ход, праздник. Редкий наряд деревни, которая так и любит праздники. Не за то, что они дают простор лени, народ трудолюбив, а что они как бы являют единственный цветной кусочек материи, вшитой в сплошное рубище. Сколько я разговаривал по дороге, нет других интересов, вопросов, понимания, кроме как откуда взять помощи, кто придет и поможет. Как я понял, здесь, в Нижегородской губернии, еще вовсе нет штунды, появившейся лет 20 назад в Малороссии. «У немцев лучше», — дрогнула мысль в массах. «Страшная вещь масса». И поползла эта мысль по черным головам, нечесанным, неумытым, с насекомыми в волосах, поползла и все одолела, и старую привязанность честную к православию, и незыблемую верность державе родине. Ямщик, который вез меня, добросовестный, огромный мужик, кормящий стариков отца и мать и четверых детей, работал года 4 назад каменную работу в Темир-Хан-Шуре. Он куда заносит нужда. Значит, русский мужик не ленив. Значит, он ищет. Отхожие промыслы есть великой показатель, что мужик наш не лежебока. Но он решительно сбит с ног. Первое — малостью земли. Второе — отсутствием верных и обильных поблизости заработков. Раньше грамоты, раньше даже веры надо спасти физиологическую суть народа. Надо положить или хоть не выбирать рубль из его кошеля. И уже затем его стричь, чесать, учить, даже креститься учить. Раньше всего надо быть, и уже потом на это быть надевать культуру. А в деревне нашей поставлен вопрос о самом быть. Еще на ступень опуститься ей. И все треснет там, ибо пахарь на дохлой клечонке, держащий вместо коровы козу, все виденные примеры, местами ленивец от беспомощной бедности до отчаяния начинается лень, везде почти пьющий русский опиум, вдруг протянет по дорогам руку за подаянием. Нищенство — страшное явление. Тихое, оно зловещее бурь. Нищий — пансионер народа. Но когда сам народ протянет ручку, кто же ему тогда подаст? Откуда? Что? Я разговорился с ямщиком моим как о Понятаевском монастыре, так и о Саровском, к которому мы подъезжали. Монахинь виденного мною монастыря, и он одобрял. Они не лупят глаза на проезжих, как иные кто. Оказывается, игуменья их сама художница, хотя и из крестьянок. Получил крест в Петербурге за рисование. Епископ Иннокентий, недавний викарий петербургский и ныне тамбовский епископ, заказал монастырю до 50 икон преподобного Серафима. К сожалению, самой школы рисовальной я не осмотрел. Думаю, что это неудобно в женском монастыре для мужчины. Между тем, в Петербурге мне сказали потом, что это было вполне возможно. Ямщик сообщил мне, что монастырь имеет много земель, ведет обширное хозяйство, держит огромное стадо коров, более 75 голов. «Что же, монашки их пасут?» — спросил я наивно. «Держат пастуха». «Куда же молоко идет?» «А на монастырь. Их 700 сестер. По воскресеньям, вторникам и четвергам выдается на каждую по стакану молока. Запас идет на масло, творог, сметану». Я забыл сказать, что за номер в монастырской гостинице платят по усердию. Я дал 3 рубля за большой номер, 3 постели в нем с бельем и 2 самовара. Норму стоимости городского номера. Была здесь генеральша и тоже ночевала. Так та дала 80 копеек, сказывала сама. Значит, усердие не дает больших барышей монастырю. Вдруг я услышал от ямщика замечание, сперва удивившее меня, а потом рассмешившее. Они как вроде цыганок будут. Это о монахинях. Не сходство. Разность категорий изумила меня. Одни пляшут, другие молятся, Откуда такая мысль? И не бредит ли он? Да не ослышался ли я сам? И я его переспросил. Да как цыганки, так и они то же самое. Юлят, подлещиваются, и все, чтобы получить что-нибудь в руку. Ну, увы, и он ударил по лошадям. В словах его была та же категоричность, не допускающая возражений, как и в девочкином «Вестимо бьет тятька». Но я далек от мысли, как предполагать, что так-таки решительно уже в каждой деревенской избе бьет тятька, так и от того, что единственный мотив монастыря — монашество и монахинь — обирать. Мужик иногда видит не дальше адвоката. Вспоминаю судьбище над Митрофанией. Одного задавило и подавило подозрение во всеобщей плутоватости, другого — во всеобщей грубости. Субъект расширяет свою психику до универса. Голодная деревня, взглянув на великую эстетику монастыря, в первый момент изумляется, а в следующий решает: да это все для корысти. На самом деле, самая корыстность, плюшкинская корыстность, не доводит ни до чего, кроме как до разорения, провала, окончательной нищеты, ибо она прежде всего отталкивает, антипатична. А как же вы богатство приобретете без притока людей, без окружения людьми? И это одинаково в монастыре, в торговле, в банке. Мне кажется, что именно щедрость, но только не глупая, является источником твердого настоящего обогащения. Все основатели великих фирм бывали поразительные филантропы, раздаватели милостыни. Это у нас, помню, старообрядцев Курбатовых в Нижнем, у англичан, у евреев Монтефьоре. Скупость — начало разорения. Скупец, глава фирмы, наносит первый удар фирме. Так в торговле. Верно, что так и в монастырях. Вполне верю, что Понятаевский монастырь ласков, благоуветлив вовсе не потому, что ждал от меня рубля. Я его видел на литургии, когда не было никого, кроме мужиков. Да и невозможно манер выработать так, чтобы не прорвалась черная душа. Но монастырь богатеет, ласков поэтому, природно ласков. И на старое богатство льется новое богатство. Что это так или вероятно так, я имел случай проверить в Сарове.